суд пока что еще приговор никакой не вынес.
А вот ты попадешь на зону, там тебе устроят.
Они обычно в конце задают вопрос.
Что? Дрочишь?
Статья-то не то, что криминальная.
Сволочь ты.
Как идея появилась? Как вы вот сели на кухне, а буду я «Властелин колец» переделывать?
Правильное решение. А что еще делать-то?
Добрый день, друзья. Дмитрий Егорченков, Никита Данюк в студии. С нами сегодня человек, которого вы, кстати, просили много раз в комментариях. Дмитрий Юрьевич Пучков, «Гоблин».
Подкрался незаметно.
Мы вас категорически приветствуем.
Симметрично.
На этот раз в метаметрике и в какой-то то ли масонской, то ли вампирской гостиной.
Хорошо.
Не очень понятно. Для людей моего поколения Дмитрий Пучков, «Гоблин», останется в мировой культуре. Мировой,
вот
честно.
Это поворот.
Да. «Гоблинским властелином колец». Такая мощная социальная сатира для 90-х годов, просто зашкаливающая.
Требую поднять вопрос о необходимости обеспечения интернетом руководящего состава партии. Промедление в этом вопросе архипреступно. В интернете есть интересующая нас информация.
А как идея появилась? Как вы вот сели на кухне, а буду я «Властелин колец» переделывать?
С моей точки зрения, это пародия на плохой перевод. Когда переводчик...
То есть начиналось так.
Да, он не понимает, о чем говорят герои, несет какую-то ахинею, и типа вот получилось вот так.
Я фильмы переводил... Это первая часть, а дальше-то понеслось уже совсем другое.
Ну, это когда уже приложил руку, так сказать, и что там, собственно, происходит в, так сказать, фильме-то? Что там,
там
происходит?
Там у нас первое, Ельцин.
Да, первое, оно же главное. Все положительные герои там оперуполномоченные. Они,
это
все,
важно.
Они все на стороне добра. Все отрицательные герои – это урки, то есть это уголовники. Дихотомия там понятная.
Мордовский.
Да. Ну и дальше, а кто этих самых оперуполномоченных представляет? Представители русского народа, представители прибалтов, Кавказа, там все есть. Бывшие советские
дружба
народы.
Народов, да.
Украинец там есть. Он самый ярко выраженный шизофреник, потому что он сам с собой говорит то по-русски, то по-украински. Его рвет напополам, то он бандеровец, то он вменяемый человек. Ну вот, как-то так получилось. Естественно, туда напихано. То есть, с моей точки зрения, это, так сказать, компилят из всяких древних советских шуток и анекдотов. То есть я, кстати, тут давно собираюсь, уже, наверное, близко к этому подошел, сделать, так сказать, полный разбор, где там про что пошутили и над
скоро
чем
придется,
там...
придется, потому что люди-то
да,
уже...
над чем, собственно, надо смеяться. Вот, надо такое сделать.
Ну, Юрьевич, а теперь о хороших отечественных фильмах. Повторяю, хороших отечественных фильмах.
Так.
Как оцениваете работу такой структуры, как «Фонд кино»?
Я не причастен к этой структуре.
Ну, вы знаете, зато вот какие вот фильмы они спонсируют, отлично, например.
Ничего.
«Как украсть блогера». Слышали о таком? Посмотрите, очень
слышал.
Интересный разбор у «Бэткомедиана».
Разборы Евгения смотрю, да. После этого кино смотреть не считаю нужным. У него там глобально все разобрано по косточкам. И сюжетные составляющие, и диалоги, и актерская игра, и режиссура. После этого кино смотреть не надо.
Ну вот «Фонд кино», который активно начал работать при министре культуры, бывшем уже министре культуры Мединском, он ведь позиционировал себя как институт, который помогает хорошим режиссерам, хорошим сценаристам, с хорошей идеей.
Ну, говорить можно что угодно.
Создавать продукт.
Хотелось бы узнать, что именно позволяет определять вот этих как хороших. Мне вот сразу интересно, что именно позволяет. Я в Министерстве культуры трудился в экспертном совете на предмет оценки сценариев, на предмет пригодности сценариев к государственному финансированию. Большинство сценариев, такое чувство, что их пишут восьмиклассники.
Повзрослевший электроник, который теперь заменяет Сыроежкина и в постели.
Как я провел это лето? Вот это уровень, так сказать, общий. Чего-то там выдающегося лично я не встречал.
«Легенда номер 17». Хороший фильм, по мнению «Гоблина».
Я вот так вот не могу. Я все время лучше, хуже. Да, радикально лучше, чем масса всего предыдущего. Но никакой не шедевр кинематографии. Нам отрадно видеть, что ну хоть что-то хорошее происходит.
Движение
в нашем
вверх.
Кино. то же самое абсолютно. Он из двух частей.
Больше всего чего не хватает российскому кино сегодня? Техническое вроде там подтянули.
Нет, все нормально с техническим. Он того же Звягинцева, посмотрите, «Левиафан» и «Елены» — это кино мирового уровня, безо всяких скидок. И режиссура, и операторская работа, и актерская игра. Ну, их мало, в общем-то. Таких требований низкие. Вот я тут что-то слепел. Ну, вот это «Движение вверх». Хороший фильм. Ну, все, что про людей, лично у меня резкое отвращение вызывает. Какие-то антисоветчики в советской сборной. Как он туда попал вообще? Ахинею какую-то несут.
Настоящий тот литовец, он антисоветчиком не был.
Так точно, да. И на момент выхода фильма в Калининграде детей и русских баскетболу обучал. Ну, зато концовка, где в баскетбол играют, я вообще к спорту абсолютно равнодушен, к этому профессиональному. Я сидел, разинув рот, смотрел. Здорово снято, отлично, наши победили, красота.
И сборная Советского Союза забивает мяч! Победа! Мы чемпионы! Мы олимпийские чемпионы!
Мы уже заговорили о Жене Бэткомедиане. Женя, тебе респект. По-моему, его точно все любят, неважно, каких ты там взглядов придерживаешься.
Некоторые в суд подают, настолько.
Ну, любят. Некоторые их совсем немного. Ну вот, Бэткомедиан, Клим Санджуков, Егор Яковлев. Но вы ведь фактически крестный отец
сетка
вот
такая,
этого Ютуба, обзорного Ютуба, левого Ютуба. Чувствуете ответственность за то, что породили в итоге?
Они хорошие. Что мы про них плохого можем сказать? К Евгению претензия, в кавычках, ровно одна. Он для того, чтобы качество видео было хорошее, он все время ждет, когда этот фильм выйдет на видео. С одной стороны,
долго.
Получается ярко-красочно, да. С другой стороны, ты вот новинка, она в кино идет. А вот мы с Клим Санычем побежали, посмотрели на премьере практически. Ну, в первый день выхода побежали, «Викинга» посмотрели. Ну, это очень
поток
плохое кино.
Вентилятор,
да.
Правильно помню, что во многом благодаря разбору вашего фильма «Викинг» появилась еще одна нетленка от «Гоблина».
Чем древнее, тем говнее.
Сейчас играем. Сейчас все будет. Игорёк, на камеру.
Да, это Клим Саныч.
Клим Саныч.
Ну, вот мы прибежали сразу в контору, записали ролик. Ролик посмотрели 2 миллиона раз. Ну, на тот момент, там, я не знаю, сколько сейчас, но 2 миллиона человек его посмотрело. А всего на художественный фильм «Викинг» сходило 6 миллионов человек. И я вас уверяю, посмотревшие наш ролик, они его смотреть не пошли вообще, потому что это дрянь.
Наверное, в очередной раз хейтеры и завистники подставили.
Ну вот если бы Евгений пораньше это делал, было бы гораздо лучше. Все эти дурные претензии, а он использует там наши какие-то эти, я не знаю, там...
Фрагменты.
Ну и что? Он что, на этом наживается, что ли? Я что-то не замечал, чтобы Евгений ездил на Роллс-Ройсе. Что-то я не вижу такого. Я делаю не так. То есть вот если там вышел какой-нибудь фильм «Сталинград», например... Ну, я могу сбоку написать «Сталинград», а дальше я сижу лысый на фоне черной тряпки и вещаю. И этого, я вас уверяю, достаточно. Это посмотрят миллион раз, если оно интересно и публику цепляет. Не обязательно там видео вставлять. У него сами по себе разбор это получается, это, так сказать, ну, искусство кинематографии.
Ну, там,
отлично,
да.
Народ смотрит, получается бодро, ерундой никакой не занимается, никакой заказухи, ничего. Молодец, но лучше бы пораньше.
Товарищи милиционеры взяли губернатора Фургала. Не успели взять, а началось странное. Значит, забегали люди, депутаты ЛДПР ролики пилят. Владимир Вольфович выступает, вышел из анабиоза, уважаемый человек.
15 лет, что вы молчали?
Оппозиция наша, тоже самопровозглашенная, бегает, не понимает, что делать. То ли хвалить, то ли ругать. То ли репрессии, то ли режим борется сам с собой. Что это?
Затруднительно сказать тут же, как всегда. Если вам разведсводки, так называемые, на стол ежедневно не кладут, то невозможно понять, что это такое. Статья тяжелая.
С отягчающими со всеми, по-моему, возможно.
Так точно, да. Если персонажа такого уровня... Ну, кстати, персонажей такого уровня он далеко не первый, кого приняли, так сказать. Ну, наверное, некий материал есть.
Меня удивляет, что там статья-то не то что криминальная, а вот убойная, например.
Ну, хуже нет, да. Все эти разговоры, там, знаете, так это, наверное, на каждого есть. и придерживают до поры до времени. Вы что-то как-то странно на это смотрите. Что у вас там? Каждый убийца, что ли, или организатор убийств? И ты на полном серьезе считаешь, что не должен ни за что отвечать? Как-то странно. Статья именно потому срока давности и не имеет, что обстоятельства могут вскрыться...
Сильно после.
Да, сильно после. Ну и чего? Выглядит все как обычно... Естественным путем у нас идет. Вот есть гражданин, которого выбирают. Вот его выбрали. Лично у меня вопросы вызывает больше, как это его выбрали, а не то, что он там сотворил когда-то. Как его выбрали? То есть за тобой там такой шлейф тянется из 90-х, а ты там какие-то эти... Непонятно. Ну,
кстати, интересно, может, губернатор-то он и неплохой?
Так
но
точно.
Это не значит, что он в 90-е годы не бегал с пулеметом.
Одно никак не отрицает другого.
Люди воспринимают это, неважно, доказательство, не доказательство. Мы человека избрали, а вы хотите его посадить. Почему так?
Ну, вопрос этим людям надо задать. А почему вы его не посадили, если за ним такой хвост?
Так откуда у людей такая информация?
Ну так а что вы за него голосуете, если вы ничего про него не знаете? Как-то странно это выглядит, вы знаете. Ну вот, выяснилось теперь. Может, этим людям следует как-то это глубоко вдохнуть-выдохнуть? Ну, не без оснований, возможно, такое происходит. Давайте посмотрим, что следствие покажет.
Опера, менты, мусора, оборотни в погонах, гоблины в милицейских шинелях. Но не каждый же заслужил такие прозвища. Как вы считаете, вот в современной России среди граждан, как повысить авторитет правоохранительных органов?
Как говорится, паршивая овца все стадо портит. То есть все сказки про коррупцию, если вы наблюдаете процесс изнутри, то внезапно окажется, что далеко не каждому вообще деньги надо давать. И сказки про коррупцию, они сильно преувеличены. Большинство вообще даже возможностей таких не имеет. Но тем не менее, если кто-то деньги берет, то думать так будут про всех абсолютно. Как это забороть? Ну, не знаю. Есть опыт передовых стран, таких как Великая Британия, США. Примерно 3 раза поменять весь личный состав – это вот неплохо для начала.
Угу. Первый шаг.
Да, а дальше внутри подразделений всех заставить заниматься осведомительством. Ну, на этом вот стоят полицейские структуры высокодемократичных стран. Надо нам такое? Я вот лично сильно сомневаюсь.
Может
привести
к чему-то.
Что это ведет к чему-то хорошему, потому что, как правило, недостатки – это логические продолжения достоинств. Способ борьбы с коррупцией, он, на мой взгляд, предельно примитивный. То есть я уволился в 98-м году, это сколько там, 22 года назад. В те времена, например, на оперуполномоченный на ленд-крузере не мог приехать на службу. Это вызывало закономерные вопросы.
Не
откуда
думай.
У тебя 100 тысяч долларов, разреши поинтересоваться. Но это подыхали остатки советской милиции и расцветала новая полиция. А внутри полиции нормально ездить на таких машинах. А что такого? И способ борьбы, он предельно примитивный. Вот твоя зарплата, это твой доход, а вот твои расходы. Вот тебе зарплату на карточку, например, перечислили, вот ты ее потратил. Если у тебя есть автомобиль Land Cruiser, отчитайся, где ты его взял. Очевидно, с зарплаты купил, да? Если нет...
Откладывал.
Да, если нет, то ты за это сядешь.
Но у молодых людей есть сейчас мотивация идти в правоохранительные органы?
У них, по-моему, вообще ни к чему мотивации нет абсолютно. Те молодые люди, которых наблюдаю я, они не хотят ничего вообще.
Нигилисты?
Нет, они просто дурью какой-то маются. Никаких у них задач в жизни нет, никаких целей нет, вообще ничего нет. Они ничего не хотят. Это печально.
Болото.
Смотреть за ними грустно.
Ну вот сейчас как раз вопрос о правоохранительной системе, о судах. Прошел год с дела Ивана Голунова, да? Помним, как это все начиналось. Итог. Милиционеры подбросили наркотики, уволили начальников и непосредственных исполнителей. Отличный показатель работы правоохранительных органов. Ну, ладно, негативный показатель.
Я бы перебил, с вашего позволения.
Пожалуйста.
Суда еще не было над этими персонажами,
пока не
которые
было,
якобы подбросили, это ни о чем не говорит.
Не говорит.
Суд и доказательная база.
Но
если Голунов при себе ничего не нес, это надо доказать. А если подбросили, то это тоже надо доказать.
Справедливо, справедливо. Ну вот дело Ивана Голунова. Дальше приговор Кириллу Серебренникову. Да?
Да.
Человек украл 130 миллионов рублей вместе со своими подельниками, уже можно так, в принципе, да, говорить. Суд постановил. Суд дает 3 года условно, штраф 800 тысяч. Интересный приговор, да?
Деньги вернуть.
Вот.
Это ключевое. Деньги надо вернуть. И штраф 800
тысяч. А вот в этих условиях у людей будет доверие к правоохранительной системе, к судебной системе, когда сначала пытаются задержать журналиста, пусть и либерального,
неважно,
с помощью наркотиков.
Не важно, какой он. Вот не важно, либерал, коммунист, гомосексуалист или еще кто-то, не важно.
Нет, ну, а
перед
доверие,
законом все равны.
А доверие к самой системе, как сама система может вернуть доверие людей и знать, что если человека задержали, значит, есть точно основание, и суд будет точно справедливым, приговор справедливым. Потому что дело Голунова, простите, очень нанесло большой удар по,
да,
системе МВД.
Да.
И, как мне кажется, не очень-то справедливый приговор, как мне кажется, очень легкий приговор Кириллу Серебренникову, тоже удар по судебной системе наносит. Почему так происходит? Почему сама система подставляется?
С моей точки зрения, она просто очень большая. А поэтому занята внутри себя самой собой. А наружу ничего практически не выходит. То есть работа с гражданами не налажена абсолютно. Если созданы какие-то органы наркоконтроля, ну, давайте посмотрим. Например, вот мне вот просто интересно, откуда наркотики в страну вообще поступают? Вот мне интересно. Вот говорят, их везут из Афганистана. Говорят, через там город Ош к нам, через Новосибирские, Свердловские, Екатеринбурги. Если даже я знаю, то мне интересно, а на границе кто это пропускает? Это раз. А вот привезли в город Екатеринбург, а там продают. Ничего, местный уголовный розыск не знает, где это продают, да? Я в такое никогда... Не то, что не поверю, это бред сумасшедшего. Все все знают, все все видят. И где посадки-то вот этих вот, которые продают? Гражданин Голунов, да, употреблял, не употреблял, это просто пример, так сказать. Вот у человека там на кармане что-то есть, да, так он же не торговец, в общем-то. Он же где-то берет. Где берет? Почему они не сидят? Их искать-то не надо, понимаете? Наркоманы — это не большевики-подпольщики. Ты его хватит, он тебе сразу говорит, я вон там беру. Там ничего искать не надо.
Так все сейчас, все знают, сейчас все видят. Перешли все на закладки. Сейчас как-то очень просто стало.
И это тоже отследить никакого
такая
труда не доставляет.
Работа,
да,
совершенно.
Да. Никакого труда не составляет вообще. Вам государство дало специальное образование, зарплаты платит, вы там специалистами являетесь. Чего вы их не ловите-то? Ну, и что? А дальше вот вылезает какой-то Голунов, и внезапно оказывается, а вы всем там в карманы пихаете для того, чтобы была доза, за которую можно посадить. Давайте статистику посмотрим. И оказывается, да, почему-то в кармане все время находят чуть больше того, за что можно там лет на 5 приземлить. Как это у вас так получается все время? А кто за этим смотрит? А собственная безопасность у вас есть? Нет? Или вы там сами это своим жизнеобеспечением занимаетесь, а граждане это так вот, трава какая-то, которую мы тут косим, и нам это неинтересно. Ну, что надо делать? Уж точно не переименовывать милицию в полицию. Вот это вот не реформы никакие. Кто этим должен заниматься внутри полиции? Ну, по всей видимости, собственная безопасность. А кто у нас в собственной безопасности работает? Ну, например, полковник Захарченко, у которого баксы кубометрами в квартире лежат. То есть, если в собственной безопасности у вас такое творится, то что хотеть от рядовых сотрудников-то? Что это вообще происходит? Эти вот немедленно вспоминаются, как-то раз приехал в город Калининград, а мне там экскурсию местная, так сказать, встречающая сторона организовала. Я говорю, покажите форты, которые предки брали. Ну, поехали, вот форт, раздолбленный советской артиллерией, там круто. А вот здесь у нас, между прочим, улица Таможенников. И там дома такие. Ну, не сказать, что это не Ельцин-центр, но мое почтение, дома. Вопрос. А как это у вас государственные служащие дома такие строят, на таких машинах ездят, все видят, все знают, это как вообще получается? Как это так? Очень странно все выглядит. И если там изнутри, употреблю страшное слово, чистки не производить, то ничем хорошим это не закончится.
Только массовые расстрелы спасут нашу правоохранительную систему.
Дело в том, что наш горячо любимый 37-й год показал, что подобные вопросы массовыми расстрелами не решаются. Стрелять вы можете сколько угодно. Если нет правильной обработки идеологических граждан, то это бесполезно. Надо заходить уже с другой стороны. Если это делается ради денег, все сразу становится замечательно. Это бесполезно теперь людям объяснять, что есть какие-то другие там высокие идеалы. Сколько за это платят? Какая там зарплата? Пойду ли я туда? Вот вопрос про мотивацию.
Овчинка и выделка.
Он в первую очередь про деньги. Да, вот вы меня в полицию зовете. А что там в вашей полиции? Сколько я там зарабатывать-то буду? Вот столько? Нет, до свидания. Не пойду никуда вообще. Есть положительные примеры, вот про финансовые преступления как раз. Что требуется от гражданина? Украл ты там 129 миллионов? А. Верни. Б. Заплати штраф. Ну и, возможно, при этом сядешь.
У нас тут разразился скандал очередной. Вот все говорят, доверия, значит, нет к правоохранительной системе, еще к каким-то системам государственным. Вот в либеральных кругах там... Ёшки мои, что там начало происходить? Там Павел Лобков, бедненький, отрицает, он даже не отрицает уже, что он к кому-то приставал. Там Леся Рябцева, которую то ли насиловали, то ли не насиловали, то ли Яшин, то ли не Яшин.
Мой долг рассказывать обо всех этих бандитах, выводить их на чистую воду и добиваться того, чтобы они в конце концов оказались за решеткой. Это мой долг.
По-моему, у этих людей очень серьезные проблемы с психикой. То есть вот это вот брать и вываливать все наружу, знаете, я уже давно привык, что...
Но такое... это же моральный камертон общества.
Конечно, да. Давно уже привык к тому, я неверующий, но вот понятие греха у нас вообще отсутствует, его больше нет.
Свального.
Что это вдруг всплыло и забурлило, понять трудно, почему не всплыло раньше. Это как у Высоцкого, ты давно не был здесь, мы всегда так живем, вот всегда так живут, вот образовалось. Несчастного Лобкова там давай третировать, Лобков, ну, раньше нормально было, что не так-то, было нормально, ну сколько лет-то, 20 было нормально, да,
а что чё... 20 лет, ударник да. Гомосексуалистического труда фактически.
Это его личное дело, в общем-то, но вдруг вот так вот развернулось, ну выглядит идиотией какой-то, все эти... Откровение в кавычках. Вас что, родители вообще не воспитывали? Ты не понимаешь, как это, если мужик к тебе там лезет с какими-то там приставаниями, которые тебя не устраивают. Ты не способна ему по морде дать? Обычно мужики все понимают.
Ну, если 20 лет у него работало, значит, наверное...
Так, то есть чисто поручик Ржевский. Но, как правило...
Можно или
да. Да, да, да. Никакого воспитания, никакого самоуважения, никакого чувства собственного достоинства. Ничего вообще нет. Давайте вот тут дерьма нальем, все дружно нырнем туда, будем сидеть, плеваться, там пускать пузыри. Это что? Это какой-то моральный ориентир для общества? Это вы там собрались нам какие-то правила поведения диктовать? Тьфу, блин, невозможно смотреть.
К слову, кстати, о Мордоре нашем восточном и о Путине кровавом. А как так получается, Дмитрий Юрьевич? У нас вот эти товарищи работают против государства, как мне кажется. Такие персонажи, как Леша Навальный, кстати, ваш конкурент, тоже почти 2 миллиона подписчиков уже.
Ох,
на минуточку.
Да. Но вы же его звали, он не пришел.
Вот. Ну, многократно.
Может быть, тогда с Любашей Соболь начать все-таки, может быть, и там субтитры на английском попросить ее выступить. Ну, вот
Люба, приходили к нам или к Дмитрию Юрьевичу?
Да, будем
будем
очень ждать.
На самом деле, все это не смешно.
А как так получается, что эти люди, ну, откровенно враги, вольготно себя чувствуют, снимают блоги, набирают подписчиков, митинги организовывают, а потом, ну, 2 недельки посидят, что-то там, штрафы какие-нибудь выпустят, и сразу за бугор. Может быть, система способствует этому? Может, у них крыша какая-то?
Ну, с моей точки зрения, как-то странно, что вот Леша, получив там пару условных сроков и ездит за границу, такие вопросы решить можно только на самом верху. Кому же он так интересен? Хотелось бы узнать, кто это все, так сказать, продвигает. То есть, когда говорят про какие-то там зверские деньги, которые засылают Соединенные Штаты, ну, наверное, засылают, я не сомневаюсь. Госдеп, он всю жизнь этим озабочен. Да, ну, наверное, засылают. Ну, тут как это, если там варье одно, то пусть засылают побольше. Они все разворуют, потратят на отпуска за кордоном, лобстеров, там еще что-то. Это прекрасно. Хоть отъедятся как следует. Но, а почему за этим никто не смотрит? Ну, непонятно. Это что, изнутри страны спонсируют, получаются, этих персонажей? Ну, получается, да.
Дмитрий Юрьевич, а какая была бы прекрасная Россия будущего, вдруг Навальный победи на выборах президента. Вот с вашей точки зрения.
Я, честно говоря, это, живу давно.
Эмигрировали бы?
Куда я побегу?
Так вас на столбах вешать начнут точно. Ну, обещаю же.
Я тоже могу всякое. Пусть приходят на здоровье. Встречу организуем как надо.
Картина ясная. Глубокий запой. Делириум тременш. Белая горячка.
Это не постановка вопроса. При любых социальных потрясениях, да, происходят всякие ужасы. Всегда. И то, что вы пихаете страну к государственному перевороту, вон в Америке сейчас там скачут чернокожие граждане. Сколько человек уже убили? Там докладывают? Нет. Вот здесь ребенка застрелили. Это вопиющий случай.
8-летнюю Восьмилетнюю девочку.
Вот здесь вот родителя застрелили. И это вопиющий случай. А сколько не вопиющих? Сколько вы уже убили-то? Про это нет, говорить не будем, дело-то святое, полезное, режим шатать, да, говорить не надо.
Борьба с расизмом.
Да, да, да. Ну, как мы же видели, как это все на Украине происходит. Да, нормально, нормально. Он уже там, сколько я уж не знаю, там 1020 уже убили в их этих, в ВСУ, которые там антитеррористическую операцию проворачивают. Вы этого хотите? Да, они хотят именно этого. И ничего другого не хотят. Он показал какую-нибудь политическую программу, ну, хоть один, не говоря о Леше Навальном, ну, хоть кто-то показал какую-то политическую программу.
Только Николай Платошкин.
Обозначил какие-то шаги, показал людей. Вот у нас тут, я не знаю, там, теневой кабинет министров, вот этот будет в МВД, этот промышленность возглавит, это еще чего-то. Ну, так в Америке есть такой дурачок, зовут Канье Уэст, муж Ким Кардашьян.
На минуточку, зарегистрированный кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки.
Я вам уже скажу, он спойлер даже.
Уже говорят отскочил. Да.
Отскочил?
Да, вот Канье Уэст говорит, какая у вас программа. Я считаю, у нас в США должно быть как в Ваканде.
Можно вопрос? Что вам известно о Ваканде?
Ваканда там было, да. Мощно, да.
Смотрел «Черную пантеру»? Да? Ваканда, да. Вот у нас в США должна быть Ваканда. Надо вот заниматься. Вот первое, надо всем молиться каждый день, и тогда преступность резко упадет. И вот метеорит бы на нас еще упал, как на Ваканду, и все наладится. Ну, правда, тут прибежала Ким Кардашьян, сказала, что у него биполярное расстройство.
Там свою Ваканду как-то
ну,
прижмешь.
Ну, ничего, да, в кандидаты годится. Вот и это то же самое. Вот эти любители Ваканды за все хорошее против всего плохого. А Леха в России Ваканду хочет. Как? А вот так.
Не прекрасная Россия будущего, а Ваканда. Отлично, отлично.
Так, дальше поехали, про интернет поговорим. Мне с вами грех не поговорить. Вы 20 лет уже, как это, раб на галерах, значит, в интернете.
22.
Ну, 22 да. Даже. В Ютубе чуть меньше, но тоже уже там на приличный срок наработали.
Да.
Тонко, блин.
Так, и что бы вы посоветовали, знаете, послушайте, ребята, что вам расскажет дед. Коуч приехал. Что бы вы посоветовали тем ребятам, которые сегодня хотят, например, делать контент в интернете и сделать это идеей своей жизни?
Ну, делайте на здоровье. Так. То есть дети-то, они в основном хотят денег, естественно, ага. Потому что перед глазами есть ярчайшие примеры.
Нет, ну, по-моему-то видно, чего вам это стоило. А
вот... Да, вот этот вот, он там бабло рубит вообще, и вот этот рубит, и вот этот рубит. Это правда, да, рубит. То есть если там пара дегенератов живет где-нибудь в Кемерово, там есть такие... И снимают идиотские ролики, там, в кавычках, разоблачая кого-то. То, в общем-то, ну вот, папа у подростка, наверное, зарабатывает в Кемерово 1015, я примерно беру. А подросток со своих тупорылых роликов зарабатывает 1100. То есть это и для Москвы-то более чем нормально, для подростка. А в Кемерово он вообще там кум королю, зять министру, круто, но... Вопрос.
Снимай при этом анбокс какой-нибудь детских игрушек. Да.
А ты-то как, вот лично ты, начинающий, ты считаешь, что ты туда пробьешься? Ну, я затруднился бы сказать. Всем надо твердо знать, что у нас капитализм на дворе. 80% открытых предприятий разоряются в первый год. Раз. А 20 оставшихся во второй. И выживают единицы только.
А секрет вашего предприятия капиталистического?
Трудоспособность. И так называемая харизма.
Мощная харизма.
спорить нельзя.
И это кому что отпустили. Когда меня взрослого спрашивают, а как так получилось, я отвечаю, тупо повезло, потому что сложился ряд обстоятельств. Появился этот самый интернет, у меня была возможность им заниматься, у меня были деньги, на которые я этим занимался, и задача вот заработать бабла, она на первом этапе вообще не стоит. Плюс я многопрофильный, в разных местах работаю. Ну, это как с переводами кино, а как ты так? Просто, вот 5 лет, например, попереводи бесплатно. Вот, а там, может быть, если повезет и что-то там сверкнет, ну, да, может что-нибудь, может, очень мало вероятность, что-нибудь
получится. Любой современный непионер вам скажет, знаете, с такими советами своими, наверное, идите. Я
да,
пойду чем-то другим займусь.
Они так и говорят. Они когда задают такие вопросы, они все время слушают. Я объясняю, как это. И при этом, главное, надо непрерывно работать и выдавать продукт максимально высокого для тебя качества. Да. А они все время смотрят. Вот точно у тебя какой-то секрет есть. Вот не говоришь просто, а секрет точно есть.
Сейчас паук укусил.
Да, а вот если ты его скажешь, секрет, то чик, и они станут такими же. Нет, не станут. Можно ли этим заниматься для удовольствия? Ну, безусловно, да. Если тебе есть что сказать окружающим, ну, скажи. Может быть, им понравится. Может быть, их заинтересует. Может быть, даже это у тебя будет источник существования или какая-то неплохая прибавка к пенсии. Но вот то, что ты воспаришь, аки птица Феникс там, и озаришь весь мир, это крайне сомнительно. Хотя тоже может быть.
Раньше была голубая мечта попасть в телевизор у людей.
Да.
Сейчас голубая мечта попасть в интернет, в YouTube, стать известным блогером. Но телевизор все равно остался. Да, излучатели работают с каждым годом все хуже. Люди идут в интернет, отказываются от просмотра федеральных каналов. Ну, объективно это.
Да.
Причем не только молодежь, но и взрослые люди. Дмитрий Юрьевич, ну, ваш интернет – это ведь помойка информационная. Там столько говноблогеров.
Он
там...
не мой.
Там, ну, я не знаю, Дмитрий Юрьевич для меня, конечно, человек из интернета, так что уж отдувайтесь.
А вы сами смотрите федеральные каналы? И какие программы вам кажутся достойными внимания, а каких лучше избегать?
Смотрю постоянно, но смотрю в основном новости. Новости надо смотреть все, чтобы хотя бы понимать, что в стране происходит. Ну и время от времени смотрю ток-шоу. Поскольку день занят работает, могу смотреть только по вечерам. Поэтому получается, что смотрю только Владимира Соловьева. Все. Телевизор от интернета отличается ровно... Это другой способ доставки информации до зрителя, всего-навсего. Почему вы не делаете программы, которые, например, будут интересны детям? Ситуация давно поменялась, ничего запретить нельзя. Можно только возглавить. Не можешь победить – возглавь. Наладьте производство контента, которое интересно подросткам, молодежи, скубентам, юношеству там всякому, взрослым. Где это все? Ничего нет. Я когда 100 лет назад в журнале «Playboy», тогда еще его там завозили, это, я не знаю, в трюмах танкеров, в журнале «Playboy» с интересом обнаружил две, так сказать, этих разновидности хит-парадов. Одна, значит, была про книжки, что с одной стороны были художественные книги, у них один рейтинг. А отдельно были книги в стиле «Как заработать миллион», «Как вовремя приходить на работу», «Как на работе начать работать». Их нельзя в один рейтинг включать, потому что «Как заработать миллион»
— разные люди читают.
100 тысяч экземпляров, и ваша художественная литература, до нее никто не дойдет. Это раз. А номер два — рейтинги видеокассет. Ну, порнография там была вычеркнута, ее не было, потому что она тоже побеждает все. Но... самые просматриваемые кассеты, это почему-то не какой-нибудь там этот «Терминатор 2», «Основной инстинкт», что там в те времена выходило. Нет. Номер один – это регулировка карбюратора на холостом ходу. Номер два – это как прочистить сифон под раковиной. То есть, ну, людей интересуют насущные проблемы. Мне интересно вот это. Еще у меня есть какой-то этот... приусадебное хозяйство, где я кабачки выращиваю. Показывай про это. Показывай то, что интересно людям. Тычьте палкой во все, выискивайте, что интересует. У вас такая база чудовищная, материальная. В вас государство вбухивает такие деньги, а вы мне показываете «Дом-2» и «Голубой огонек». Какая это печаль вообще. Гнать, поганой метлой гнать. Эти люди вообще уже не понимают, чем они занимаются.
Это еще когда интернета не было, была хорошая книжка «Дзен и искусство ухода за мотоциклом». Была вот такая книга прекрасная. Но когда не было интернета, не было креативного класса, они тогда все не жили еще. А теперь они, значит, нам рассказывают, что в прекрасные 90-е все было так свободно, да. Прекрасно. Экономика цвела, свобода и демократия повсюду. А сейчас вот не так. А вы вот с учетом вашего возраста, наверное, хорошо помните, как там было.
Да, я как раз тогда в милиции служил. И наблюдал с самой правильной стороны, как мне кажется. Что там у них так замечательно было, я начну с самого главного. Про эту их горячо любимую свободу и демократию. Они, как правило, все вот эти кричащие, они проживают в городе Москва. Это главное. Они
проживают... Нет, в Екатеринбурге еще тоже есть.
Там не будем их, да, тоже там обижать. Немножко, да. Это все-таки большой город, да. Имеется в виду мегаполис. Ну, Москва – это самый яркий пример. Это не про хорошо и плохо, а самый яркий пример. В Москве огромное количество денег. Это важно. Деньги эти поделены между некими группировками. Ну, поделены в разных смыслах. И эти самые группировки как-то противоборствуют. В ходе противоборства эти группировки, например, пользуются услугами СМИ. СМИ частные. И задача этих СМИ не рассказывать гражданам какую-то идиотскую правду, как это многим кажется, а зарабатывать бабки.
И, война Гусинского, да, с Березовским.
Да, да, вот, да. Это вот классика жанра. Они их для этого используют, угу. Да, очень активно. То есть вот ты поливай дерьмом вот этого, а ты поливай дерьмом вот того. Ну, масса тупорылых, конечно, воспринимает это как некую разновидность. Там, вот он правду сказал. Какая правда? Ты что, проверял, что ли? Ты в курсе? Или тебя просто вот оглушили какой-то чудовищной информацией, ты там разинув варежку, мать честная, о, как все оказывается на самом-то деле.
Масоны, вот они, кстати.
Не так, да. А отойди куда-нибудь в сторону. Я вот помню прекрасно, как-то раз на фестивале в Выборге, у нас проводится в Выборге такой фестиваль, «Окно в Европу», отличный фестиваль. И там гражданин Балабанов, царство ему небесного, показывал художественный фильм «Кочегар».
Да.
Да, где там... А это кто? Этот нам деньги не отдал, а этот вообще, сволочь, хорошее дело делаешь, сержант, говорил кочегар, запихивая трупы в печку, да. Закончился фильм, и журналисты... Алексей Октябринович, а вот зачем вы сняли про это кино? Это же все осталось в 90-х. Алексей Октябринович, если ему дурацкие вопросы задавали, он говорит либо да, либо нет, то есть вообще никак, его аж это затрясло, потому что сказать нечего. Да, неделя прошла после фестиваля, и вдруг в населенном пункте станица Кущевская убили 12 человек и сожгли. Это откуда? И дальше вдруг выясняется, что банда там уже 20 лет функционирует. Но не рассказывают самое главное, что а вот здесь вот у вас мэр, а тут у вас прокурор, а тут у вас начальник ГУВД, и они ничего этого не видят, да? Ну так это вот прямой подарок из 90-х. Да. А теперь давай про свободу поговорим. А вот там, где денег мало, и все деньги сосредоточены практически в руках 2-3 семей, как там со свободой прессы, журналистами? Можете съездить в Америку, посмотрите, там абсолютно то же самое. Ничего другого нет нигде. Вот здесь вот вам что-то имитируют, как про гражданина Голунова. Он какие-то расследования ведет. Я это в интернетах давно и, в общем-то, внимательный, я никогда про него не слышал. Какие расследования? А вот он про кладбищенский бизнес. Ну, сразу вопрос, а кто проплатил-то тебе расследование? Друг мой, расскажи, кто тебе проплатил за твое расследование?
Честный, независимый журналист. Кто сам там будет платить?
Конечно, да. Поздравляю, соврамши, сам, ёлы-пал. Не надо тут этих самых. Ну, вот так вот оно работает, да. А что вы хотели, дорогие друзья? Как это? Вот, да, вот в мегаполисах, да, там все друг друга дерьмом поливают, и вам кажется, что это говорят правду. Нет, никакая это не правда, это заказ, в рамках которого, да, что-то обнажат какую-то правду, но там добиваются каких-то целей. Когда меня дедушки из НКВД учили, как вести оперативные расследования, ну, Дима, если не понимаешь, из-за чего, значит, из-за денег. Никогда не ошибетесь. Никогда вообще. Если вот оно не очевидное, да, из-за бабла.
Можете спорить, можете не спорить, но вы ведь постоянно тему Советского Союза эксплуатируете. Ностальгии, о том, что в Советском Союзе было здорово, замечательно. Но у нас 30 лет другая страна, и молодежь про Советский Союз. Ладно, если узнает, хорошо, если узнает из ваших роликов, там, с Клим Санычем, может быть, с Егором Яковлевым.
Советский Союз, как говорил гражданин Лимонов, царство ему небесное, это наш древний Рим. Нравится он, не нравится вам, мы живем на фундаменте, который построен в Советском Союзе.
Молодежи пофигу на это, пофигу.
Это типа наши древние короли. Маркс и Энгельс.
При чем тут молодежь-то вообще? Вот есть у нас, мы же, так сказать, самородки или самовыродки, я не знаю, как нас правильно назвать. У нас самостоятельная цивилизация. С этим многие согласны. Империя, можно сказать. На чем она стоит? Вот у нее есть три кита. Идеология – это номер один. История – это номер два. И культура – это номер три. Но если у вас нет идеологии, то это не то, что плохо, это фатально. Если вы в собственную историю плюете, там, и с разбегу испражнения туда мечете, это еще хуже. А культурой вы своей не занимаетесь, и что потом-то к молодежи взывать? Вот этими тремя китами должны заниматься совсем другие люди, не молодежь. Молодежь должна быть подвергнута обработке, в хорошем смысле, идеологической, в рамках которой они поймут, что чем, зачем нужна была индустриализация, например, в Советском Союзе, отбросив коммунистов, зачем нужна была индустриализация? Для того, чтобы отбиться от объединенной Европы, у которой закончились колонии, и в рамках своей демократии она организовала Европа, Вторую мировую войну. Ну, прекрасно, вот они хотели нашу землю, а нас всех убить. Должно ли было руководство, и никто этого не скрывал, должно ли было руководство страны принять меры к тому, чтобы наладить оборону родной страны? Да, должно. Что для этого надо было сделать? Нужна была индустриализация, которой западные страны занимались 200 лет, а у нас было 20. Что в таких условиях можно сделать? Вот это с нынешней точки зрения для молодежи. Спросить у них, хотят они или не хотят куда-то там идти служить в армию, что-то там разрабатывать. Вопрос стоит не так. Это осажденная крепость, внутри которой комендант штыком под голый зад гонит всех на стены. Баб, детей, мужиков, всех. Иначе мы все умрем.
Слушайте, а вам вашими... здесь парируют ведь немедленно, что Советский Союз как раз этим и занимался, что он обрабатывал молодежь. Но молодежь-то вот не верила. Вообще как ни разу совсем. И именно эта молодежь и снесла Советский Союз.
Неоднократно приводил пример. Вот я в Советской Армии служил, только нас призвали. Вот замполит в части собрал всех в клубе и сказал, вот вы служите на аэродромах военно-транспортных. Эти самолеты повезут десантников во вражеский тыл. А поэтому по всем аэродромам в первую очередь будет нанесен ядерный удар. А поскольку ваша казарма стоит 1,5 километра от взлетной полосы, бить будут по полосам и по самолетам. Ну и вас, естественно, вы все получите. В первые же минуты войны вы все получите смертельные дозы облучения. А значит, умрете. Вас будет такое количество, что никакая медицина вас не вылечит. А поэтому, сказал замполит, вас всех немедленно погрузят в эшелоны и отправят на фронт, чтобы вы с пользой для Родины могли отдать свои жизни. В зале сидят дети 18 лет, обращаю ваше внимание, сплошные комсомольцы. Ну, все вышли в курилку. Правильное решение. А что еще делать-то? И так сдохнем, и так, так тут хоть какая-то польза. Вот такая была идеологическая обработка.
Идеал современного русского человека – это больше про потребление, про капитализм или про аскезу?
Поскольку у нас теперь капитализм, то идеал у всех ровно один – это деньги. Вот. Деньги оправдывают решительно все.
Но если мы все капиталисты поголовно, почему люди голосуют за левые социальные поправки?
Это не так, мы не капиталисты. Капиталистов мало. В прямом
тогда
смысле
мы...
слова. Капитализм
потребители.
У нас. Да. Да, потребители, безусловно. Ну, тут это, не будем кривляться. При коммунизме все это выглядело точно так же. На работу мы ходим для того, чтобы заработать денег. А деньги мы зарабатываем для того, чтобы потратить их на себя, родных, близких, там, жену, детей, не знаю, у кого что. Это при любом общественном строе так. Не надо просто ставить их во главу стола. Ну, а теперь произошло вот так. Левые идеи, ну... Я отлично помню, как на московских майданах в начале 90-х там по миллиону человек приходило поскакать за то, что долой КПСС и давайте нам теперь капитализм.
Здесь интересный поворот. У нас в кресле вот так же напротив нас сидел знакомый ваш тоже замечательный Армен Сумбатович, Гаспарян Армен Сумбатович. Он сказал, что он в себе воспитывает философию сумбатизма. И чем больше растет самбатизм, тем счастливее он становится. А то, что вы излагаете, это, в общем, тоже философия, вы ее не формулируете никак, пока, возможно. Три основных принципа жизни Дмитрия Юрьевича Пучкова-Гоблина.
Принцип ровно один – беспощадность к самому себе. То есть вот себя жалеть нельзя.
Это стоицизм у нас.
Из этого, да, уже проистечет все остальное.
Вы Марка Аврелия случаем не почитывали?
Ну, конечно, как для образования почитывал, так ничего нового нет. Все уже давным-давно придумано, в общем-то.
Так.
Как только начинаешь жалеть себя, так сразу всякая пакость полезет. Как говорил Остап Бендер, не делайте из еды культа. Вырвал огурец и съел.
Так.
Ну, ешь.
Так, по отношению к другим.
Ешь скромно. Спина жестко.
К другим, к другим.
В холоде, да, принципы примитивные.
Мы же общественные существа.
К другим я, как это, бывший сотрудник, я ко всем предпочитаю относиться по-христиански.
Пока через лампу.
Нет, пока они себя не проявят. То есть изначальное отношение к всем сугубо положительное. Я готов помочь, там, какие-то даже со своей стороны жертвы принести, если человеку это действительно надо. Но как только он себя проявит, при этом всегда ничего
проявим.
Хорошего от него не жду. Если он проявит себя как сволочь, ну, не ошибся, в общем-то. А если, наоборот, он проявит себя положительно, это большая редкость, ну, только радость. Да, оказывается, есть хорошие люди. Вот.
Дмитрий Юрьевич, вы говорили о воспитании, о идеологии, об истории, о том, что нужно заниматься неокрепшими умами малолетних представителей российского...
Креативного класса.
Креативного класса, в том числе... Я ведь не совру. Дмитрий Пучков-Гоблин любит фильмы про криминал. Разбирает, переводит «Клан Сопрано».
Сегодня начинаем повествование о лучшем сериале всех времен и народов «Сопрано». Сериал шел на нашем телевидении под названием «Клан Сопрано».
«Во все тяжкие», фильмы Гая Ричи, правильно?
Да.
Дмитрий Юрьевич. Романтизируете криминальную романтику, может быть, вот эту блатную всю штуку. Может быть, из-за вас у нас среди молодежи в последнее время так популярна АУЕ-тематика. Ведь вы записываете ролики, молодежь включает, смотрит, как клево говорит Тони Монтана что-то делает, либо там профессор Хайзенберг и так далее, и повторяют. Ответственность не чувствуете?
Нет.
Почему?
Ну, я жил в замечательной стране, где... не показывали американское кино. А потом, когда его начали показывать, этой замечательной страны не стало. Просто потому, что был нанесен идеологический удар такой силы, что туши свет. Это как произведение Адольфа Гитлера «Майн кампф», которое у нас почему-то запрещено, так сказать, к обороту, распространению. Можно почитать, в интернете оно, естественно, есть. Возьми, почитай. Не личный совет, а вообще.
Мы не призываем.
Можно взять, почитать, да. И печальное откроется. Там написано для вот, полностью деревянных. Все просто и понятно. Во всем на свете виноваты евреи, они же большевики. Если мы их всех убьем, благодать сразу расцветет.
Мне кажется, я не справлюсь.
Вас?
Ну, конечно, справлюсь.
Многим дуракам это страшно импонирует. Надо ли такие книжки запрещать? Ну, с одной стороны, да, но с моей точки зрения надо разъяснять, про что эти книжки. Посмотрите вот здесь, посмотрите вот тут. Это он говорит вот про это, а это говорит вот про то. То же самое с кино.
Вот роль кинематографа. Что может и должен взращивать кинематограф в людях?
Ну, у нас большевизм-то закончился, и эти комиссары в пыльных шлемах с маузером за спиной у режиссера не стоят. А поэтому теперь искусство никому ничего не должно.
Как сорняк расти?
Нет, оно, наше искусство, оно привыкло жить на государственные деньги, поэтому государство «дай нам денег», это раз, а мы будем делать то, что захотим.
А государство спроси потом.
Ну, оно обязано спрашивать. Если оно заказчик, это ж капитализм, в конце концов. Если заказчик выдает деньги, то он хочет получить что-то в ответ.
Что он хочет получить в ответ?
Ну, там очень слабые подвижки. Очень. То есть, когда вот предыдущий министр был, он старался, но конечной цели, на мой взгляд, не добился. Там другое.
Она четко стояла? Конечно.
Да, конечно. Ну, например, не снимать всякое уж совсем предельное паскудство. Вот это вот, в этом мы спонсировать не будем. А что вы хотите? Спросили творцы. А мы хотим фильмы патриотические и вообще с уважением к предкам. Ну, и тут творцы почесались. Денежки неплохие. И поэтому вот вчера они какую-то там антисоветские помои извергали, а сегодня, значит, они патриотические сценарии пишут и фильмы снимают. Ну, тут что, товарищ Сталин когда-то сказал, извините, других писателей у меня для вас нет. Ну, так и тут, других творцов нет, ну вот они там что-то делают. Странно для меня, что государство как-то не очень сильно диктует цели и задачи и не интересуется конечным результатом. То есть, когда начинают кричать, какой прорыв совершил режиссер Звягинцев, засняв художественный фильм «Левиафан». «Левиафан» оказал такое чудовищное воздействие на умы граждан, что группа журналистов из Франции, где кино придумали, между прочим, помчалась в эту тереберку посмотреть, там на самом деле вот так, как Звягинцев показывает. Это, по-моему, уже по всему глобусу разжижение мозгов окончательное наступило, потому что вменяемый человек, ну вы что, это художественное произведение.
Ну, упаднические
настроения. Да, внутри страны подняли дикий крик, что он там очернил нашу российскую действительность, у нас такого нет, никогда не было, и вообще ничего похожего, посмотрите, тереберка прекрасна. А никто почему-то не сказал, что кино заснято на государственные деньги, что у нас вот тут полная свобода. Если ты там талант, твори, что хочешь, мы тебе денег дадим и не будем ничего навязывать. Вот про это почему-то никто не говорит. Что странно, в общем-то. Ну, а так, да, государство у нас выступает заказчиком и имеет полнейшее право требовать. Делай это, а вот это не делай. Ну, получается, честно скажу, не очень. Я кино, когда перевожу, я, например, когда в кино прокатывал, вот, например, художественный фильм «Неудержимые», где Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэттем летают по всему глобусу, там кого-то убивают, там, без суда, без следствия, всех просто по приколу валят вот всех.
Наши действия – поймать и убить.
Это про что? Это про то, что американские спецслужбы могут лезть куда угодно, на территорию любого суверенного государства, там убивать всех подряд. А ты смотришь на это, о, как здорово-то, да? Потому что там Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне и другие замечательные люди, они же хорошие всегда во всех фильмах. Ну, если они в этих странах кого-то убивают, это тоже хорошо. То есть это фильмы, это галимая пропаганда, я это регулярно объясняю. Когда я делаю ролики про какой-нибудь замечательный художественный фильм «Скарфейс», где Саль Пачино в главной роли, это, на мой взгляд, это лучшая его роль, и фильм замечательный, где он там кубинский подонок, который организовал торговлю кокаином в США.
Хороший у вас товар. Первоклассный.
Ну вот, посмотрите. Уголовная мразь. Так я в своих роликах рассказываю. Занята поставкой наркотиков в страну, убивает людей с помощью наркотиков, убивает тех, кто ему мешает просто вот физически и прочее, и прочее, и прочее. В общем-то, фильмы, они сразу выглядят совершенно иначе. И для молодежи это как раз полезно, когда им объясняют, правильно ли прятать от них это. Нет, неправильно. Возрастной ценз, да, должен быть.
Предлагаем немножко освежить нашу беседу. Небольшая игра.
Ты поиграть хочешь?
Да, небольшая игра.
Модно вот, сейчас.
Вы так или иначе человек, разбирающийся и в криминальном мире, да, и работали в органах. Можете сказать, с точки зрения социального статуса, вот в тюрьме, в конкретно камере тюремной, там какие люди есть, как их называют?
На тюрьме.
На так. Тюрьме. Ну, я не разбираюсь, поэтому... Я не разбираюсь, но вот на тюрьме, как их там называют? Ну, вот основных можете выделить, как их вот обычно?
Первое, оно же главное, очень разные. Там представлен полный спектр родного
общества. Ну, вот четыре типа основных, которые самые известные, распространены. То есть, насколько я знаю, я не разбираюсь, какой-нибудь пахан, там, авторитет, вор. Ну, вот какие там есть?
Тоже это естественное деление в любом человеческом сообществе.
Ну, назовите, первый.
Воры.
Воры.
Это,
дальше.
Это брахман фактически.
Так, высшая каста.
Блатные.
Блатные.
Это кшатрии.
Кшатрии.
Да. Мужики.
Мужики.
Это вайшьи.
Вайшьи. И четвертое.
И неприкасаемые. Это
по-другому
шудры всякие.
Они же опущенные.
Да. Опущенные. Они же опущенные, да.
Правильно. Так вот игра.
Спасибо.
Сейчас отлично.
Друзья, игра такая. Мы вам сейчас будем называть персонажа. Разных персонажей, а вы будете говорить, вот если бы этот персонаж оказался в камере, к какой касте он бы относился? Ну, вот просто, давайте дадим волю фантазии. Итак, Дональд Трамп.
Был бы мужиком.
Мужик.
Да.
Элон Маск.
Этого, скорее всего, опустили бы.
Так. Илья Яшин.
Ну, тут вопрос, да.
Вопрос снимается.
Так.
Ну, это... То есть понятно, что это игра. Ну, на самом деле, очень-очень по-разному все это происходит. Для того, чтобы попасть в касту отверженных, надо, как это говорят, накосячить. Косяк – это красная повязка секции охраны порядка. Упороть косяк – это значит одеть повязку. Это недопустимо. Сотрудничество с администрацией среди порядочных, так сказать, арестантов. Поэтому, если что-то накосячит, ну да, там могут покарать. А если нет, никому это не надо. Тут многие все время это у нас очень любят. А вот ты попадешь на зону, там тебе устроят. Надо понимать, что на зону людей определяют мусора. То есть по беспределу и все сидят ни за что. У нас 97% осужденных считают, что они сидят ни за что.
Ну, к слову, об обвинениях за ни за что.
А там с тобой внимательно побеседуют, да, кого ты, изнасилование, статья плохая, да, но как дело
будет? А если всю страну, Анатолий Чубайс, например?
Не знаю, у него денег много, как у него там получится?
Вообще бы не оказался там, наверное.
Наверное, нет. Что-то до сих пор на свободе.
Вот Николай Николаевич Платошкин готовится, я не знаю, там готовится, не готовится, в его случае что бы было?
Он же не в тюрьме.
Он же истории рассказывает хорошо.
Да никому они там не нужны, поверьте, там всяких вот этих деятелей, которые определяют себя сами и туда, и сюда, их очень много. Если ты себя прилично ведешь, не косячишь, то ничего с тобой и не будет.
А вот Юра Дудь авторитетом был бы?
Да откуда ж я знаю? Я с ним лично не знаком.
Должен был проявить себя как-то.
Прояви себя, да.
Пока покажи. С срочными работами Юрия Дудя вы более чем знакомы, наверное, как, представляете.
Как в анекдоте, знаешь, открывается дверь в хату, и конвойный заводит там паренька с двумя баулами. Ну, там все сразу, что там у тебя такое? Он, ну, вот у меня там колбаса, сало, все уже за столом, все режут, жрут. Говорит, ну, а ты сам-то по жизни кто? Ну, пацаны, видите, беда такая, пидор я. Погоди, еще ничего не доказано.
Слушайте, я еще про компьютерные игры спрошу. Вы у нас тоже один из старейших игровых журналистов в стране, это без всяких вообще. А компьютерные игры сегодня, то, что это бизнес, это понятно, никаких вопросов. А это политика и пропаганда тоже?
Конечно, точно.
Как там и все остальное.
Там вот выходит киберпанк, все ждем, но там 15 полов, там что-то там, межгрупповые видовые связи.
Ну, это ж как его?
Это же как опылять-то просто
это
было.
Это проекция говорить. Действительности. Ну, если в Америке вот такое, то почему этому не быть в игре? Давайте, если сейчас там 5 полов, то в будущем будет 75, наверное. Давайте, так сказать, экстраполируем, вот получится. Как это в игре реализовано, я не видел. Но граждане, которые делают киберпанк, это
граждане
монстры,
достойные,
натуральные
да,
монстры игрового бизнеса, сделают наверняка хорошо. Политика ли это? Конечно, политика, да. Как в кино.
Их, правда, из Польши могут попереть, потому что там за такие дела сейчас...
Это вряд ли. Денежки-то неплохие. Не знаю, еще и не доказано. Это же как кино. Прилетели трансформеры и какие-то эти, кто они там, автоботы и десептиконы. Кто может разбить злых пришельцев? Только армия США и военно-морской флот США. Это же пропаганда типичная, что злобный десептикон запрыгивает на Бруклинский мост и сшибает американский флаг. Это недопустимо. Он ответит по всей строгости. Американские военные вот этого бардака не допустят, конечно. И в играх точно такая же пропаганда. И про нас то же самое, как отступающая советская армия, например, сжигает населенные пункты вместе с жителями. Вот такое. Когда автора спрашивают, ты где это взял? Он показывает стопку книг. Вот Солженицын, Гроссман. Это же все ваши писатели писали. Да, там вот так. Так что да.
В школьной программе, да.
Ну вот, коллеги, раз уж заговорили мы снова на Александре Солженицыне. Он антисоветчик, правильно? А аксиома Гоблина, почти как аксиома Эскобара, не требует доказательств. Антисоветчик, значит, русофоб.
Мне Солженицын их читать неинтересно. То есть прочитал, птичку поставил, да, предатель, госизменник, Власовец, там, полный комплект. Да? Прекрасный персонаж для изучения наукой, наколоть на иголку и через мелкоскоп смотреть.
На антисоветчика.
Да,
а прекрасный экземпляр. А какие три индикатора антисоветчика? Вот если человек...
Ровно один. Это дурость. Вот дурость, непролазная вообще. Люди, которые не хотят ничего знать, вот не хотят. Проявляется во всем. Вот недавно по российскому телевидению шел замечательный сериал «Зулейха открывает глаза». Вот посадили ссыльных поселенцев в паровоз. В 10 вагонов набили 1000 человек. Ладно. Пока ехали, 500 умерло. Не кормили, не поили. Приехали, посадили всех в баржу и утопили в Енисее еще там 450
человек. Чего везли, спрашивают?
До места добралось 30, которых высадили, бросили и про них забыли. И вот они, там замечательные моменты, они сидя на берегу Ангары, они даже рыбу не ловят, они там как мартышки в Айболит 66, мы лежим и умираем. Это, в общем-то, трагедия национальная, то, что происходило в 30-х годах. При всем, так сказать, не, всей необходимости готовить страну к войне, это трагедия национальная. Вы из нее устраиваете какой-то идиотский цирк, какая-то клоунада, попытки непрерывные сравнять коммунистов с нацистами.
На минуточку, в нашей стране творчество Александра Исаевича, его личность, его жизнь, ну, к ним подходят очень уважительно. Открывают музеи, он есть в школьной программе. При этом мы постоянно говорим о том, что у нас русофобы везде, в Европе русофобы переписывают историю, на Украине, в Прибалтике и так далее.
Контакты перепутаны.
А нет ли здесь противоречий?
Есть, конечно.
А как так получилось, Дмитрий Юрьевич?
20 век – это пик достижений русского народа в числе всех остальных советских народов. Русский народ самый большой, и он же там, ну, условно скажем, самый главный. Это пик достижений русского народа. Русский народ. Под русскими я вообще подразумеваю всех, кто жил в Советском Союзе. Русский народ победил Объединенную Европу во Второй мировой войне, в самой страшной войне в истории человечества. И не знаю, сколько там лет прошло, 16, да, и полетел в космос. Это пик достижений русского народа.
Какие бы мифы, помимо ГУЛАГа, вы бы сказали, что они самые эксплуатируемые в части искажения, очернения российской истории, советской истории?
У нас, каким бы печальным это ни показалось, наше государство построено на отрицании всего советского. А это, в общем-то, неправильно, потому что это как с плясками на Майдане. Вы из таза вместе с грязной водой выплесните ребенка. Так делать нельзя категорически. Если кругом были заградотряды НКВД, ну, расскажите про победу. Расскажите, каким образом победа-то достигнута была? А как только вы начнете рассказывать, оказывается, что война – это чудовищное столкновение двух экономик, объединенной тогда Европы и тогдашнего Советского Союза. И почему-то советская экономика победила объединенную Европу. Может, они что-то такое знали и умели, как это можно было за 20 лет страну подготовить к войне, самой лучшей армии на планете Земля.
Берии у них не было.
Да, как это так? Ошибочно говорить, что русский народ там ненавидел коммунистов. Что-то такого незаметно было. Большинство из этого русского народа, они коммунистами были, и коммунистические идеи глубоко одобряли. Иначе они бы в этой войне не победили. Так что я, вот я, например, собственного отца, коммуниста, я должен за это ненавидеть? А мне вот эти вот персонажи, которые внедряют Солженицыных в школьную программу, а они мне говорят, отрекись от собственного отца. Рассказывай о том, как в 1937 году заставляли отрекаться от отцов. Но многие стояли и говорили, это мой папа. Как у Никиты Сергеевича Михалкова в художественном фильме, как оно?
«Цитадель».
«Опаленные солнцем», как оно?
«Утомленные
солнцем», да. Нет, я не буду отрекаться, это мой папа. Там, ладно, там война на пороге, какое-то эти остатки гражданской войны докипают, а у меня нет никакой гражданской войны, а почему-то я должен отрекаться от собственного отца. Регулярно поступают предложения, вот немцы у нас под Москвой не стоят, а предложения поступают постоянно, отрекись от своего отца. А кто предлагает отречься? Сатана. Это первое предложение, которое он делает верующему, отрекись. Ну это здорово, давайте я собственного отца буду ненавидеть. И я считаю, что я буду поражен шизофренией, точно так же, как вся наша страна поражена шизофренией. Здесь вот у нас сталинские упыри, а тут у нас бессмертный полк. Вы определитесь, кто они. Защитники Родины, которые не жалели себя и некоторым образом окружающих. Как же так? Так нельзя. Конечно, антисоветчик, он всегда русофоб, всегда, без исключений. Ничего хорошего в этом нет.
Завершая наш сегодняшний разговор, украдем метод у лучших либеральных журналистов. Почему бы нет? Они обычно в конце задают вопрос.
Что... Дрочишь?
Это хороший. Это им, кстати, надо теперь задавать, но они сами напросились. Так, но вопрос. Вопрос другой. Спокойно. Обычно как выстроено? Что бы вы сказали, оказавшись перед ним?
Перед Горбачевым.
Горбачева, что бы вы сказали?
Сволочь ты. Что ему еще можно сказать? Предатель и сволочь.
То есть вот это то, что он свободу в Россию принес, это
никакую не
искупает
свободу он
греха.
Не принес. Еще раз вопрос задам. Сколько сирот кормите? Вот хотелось бы узнать. А сироты образовались в результате того, что делал Горбачев. Предал, кинул всех. Повелся, как наивный дурачок, он им на слове, НАТО на восток не пойдет. И что
обещали,
дальше? Да, он, и что он во всем виноват, тупо. Причем тут свобода? Никакая свобода тут ни при чем. Вон, сколько на Украине народу уже поубивали. Это плата за что? За ту дурость, за то предательство, а не за какую, не за свободу.
А Донбасс и Украина смогут объединиться?
Я думаю, что нет.
А Россия, Беларусь?
А зачем? Мне не совсем понятно, какой в этом смысл, какой-то экономический, политический, я не совсем просто понимаю, я не глубоко в материале, не. Надо белорусов спросить, хотят они
хотят,
к нам, не хотят.
Дмитрий Юрьевич, правильно сделали, что упоминание Бога вернули в Конституцию, и все больше и больше церквей в нашей стране с каждым годом строятся?
Понятия не имею, я атеист, и упоминайте Бога, не упоминайте, мне это абсолютно по барабану. Если он вездесущ и всемогущ, то, по-моему, он не нуждается в упоминании его в Конституции. Попытки назначить православную церковь на роль коммунистической партии Советского Союза никакого смысла не имеют. Религия – это не замена идеологии, что бы там кому ни казалось. Можно строить прекрасные храмы, великолепные, на состоянии мозгов общества это не отразится никак. Я понимаю, что их всех коммунизм пугает со страшной силой, но деваться некуда. 20 век показал ровно два пути развития. Либо коммунизм, и это прогресс, либо фашизм, и это регресс.
Не могу не задать этот вопрос. Дмитрий Юрьевич, коммунизм, прогресс. Вы понимаете, что сейчас левая повестка и левая идеология ассоциируются не с такими понятиями, как классы, эксплуатация, собственность, средства производства. Сейчас левые – это защита геев, лесбиянок, феминисток, активистов, трансгендеров, негров, понятно.
Списочек, да.
А то, что вы пытаетесь защищать те ценности – семья, труд, отечество, правда – это консервативная, правая повестка. Сейчас в Европе правые партии за это топят. Получается, Дмитрий Юрьевич, на самом деле, человек правых взглядов, консервативной позиции.
Но с левой душой.
Но с левой душой.
Да, получается. А, знаешь, анекдот такой есть, как перрон, поезд отходит, а на перрон выбегает мужик с двумя чемоданами, за ним жена с двумя чемоданами, его бегут, 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 поезд уходит, мужик спотыкается, падает баба поверх него, он скажет, как даст ей в морду, она такая, Вася, за что? А что делать? Что делать? Вот.
Все. И это был Дмитрий Пучков-Гоблин на канале Метаметрика. На этом завязываем. Все, хватит, спасибо.
Лайки, подписка, колокольчик. Дмитрий Юрьевич, порекомендуйте наш канал, если можно, в камеру,
смотрите,
пожалуйста.
Смотрите, подписывайтесь, да. Линк под роликом.
Да, рисуем. Всего доброго, счастливо. И помните, мир меняется.
Но мы остаемся собой.